Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Йешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ки Таво, когда придешь, из последующего духовного камня, который есть о Машеях. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через эту недельную главу. Наша недельная глава Ки Таво начинается с законов принесения первых плодов урожая в храм. И если связать эти законы с тем, что до наступления праздника воцарения Всевышнего в этом мире, который Тора называет Шабатон Зихрон Труа, праздник напоминания трубного звука, остается 10 дней, ну, если считать вместе с сегодняшним Шабатом, а к этому еще приложить повеление Всевышнего не приходить к нему пустыми на его Маадим, времена свидетельства, то перед нами раскрывается достаточно ясная картина того, чего Всевышний ожидает от нас в эти дни. Еще раз повторю, чтобы вы смогли охватить всю эту духовную картину единым взором. Смотрите. Наша недельная глава Ки Таво начинается с закона принесения первых плодов урожая в храм для тех, кто вошел в обетованную землю. Обетованная земля – это образ Царства Божьего внутри нас. И мы видим, что это вхождение в обетованную землю у народа Всевышнего связано с войной, с очищением ханаанской земли от всех мерзостей и идолопоклонства язычников. И если говорить о ханаанской земле как образе нашей человеческой души, которую нужно наполнить Царством Божьим, то становится понятно, что принесение этих плодов обетованной земли будет связано с духовной борьбой внутри нас за очищение наших душ от всего нечистого и наполнение наших душ познанием Слова Всевышнего. Это первый момент. Так начинается наша недельная глава. Второй момент, что мы отметили, до наступления праздника Шабатон Зихрон Труа, праздника напоминания трубного звука, остается 10 дней, ну, вместе с сегодняшним Шабатом. А это значит, что остается совсем немного времени, чтобы нам успеть приготовить эти плоды новой природы, Царство Божие внутри нас. Хотя потом, после суда Всевышнего, нам дается еще 10 дней до того дня, когда будет уже поставлена печать в наших душах на эту новую природу. Это в день праздника Йом-Кипур. Это второй момент. А третий момент. Написано, книга Дворим, 16 глава, 16 стих. Всевышний говорит: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Привечного Всесильного Твоего на место, которое сберет он. Праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Привечного пустым». То, что в синодальном добавлено руками, это как бы один из вариантов перевода, но в Торе стоит слово «рейкам» – пустым, которое переводится «пусто», «ни с чем», «с пустыми руками», а еще напрасно, беспричинно, праздно. То есть никто не должен являться пред лицо Привечного праздно, напрасно. Поскольку это время свидетельства, если у тебя нет свидетельства, то нет смысла и являться на этот праздник перед Всевышним. Другими словами, Всевышний говорит, что нам не следует приходить на праздники Всевышнего как времена нашего свидетельства о пройденном нами духовном пути, без свидетельства новой природы в наших душах. Поэтому, складывая все это вместе, мы начинаем понимать то, что предстоит нам сделать в эти оставшиеся 10 дней, чтобы не предстать перед Всевышним пустым. А если к этому прибавить все содержание нашей недельной главы, Ки Таво, которая включает в себя порядок принесения десятин, как написано, Дворим, 26 глава, с 12 стиха. «Когда ты отделишь все десятины произведения земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Привечным Всесильным твоим: Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей, не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Привечного Всесильного моего исполнил все, что ты заповедал мне». И вот 15 стих. Смотрите, что говорит приносящий эти десятины. «Презри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которой течет молоко и мед». Вот здесь можно видеть, что правильное отделение десятин влечет за собой благословение Всевышнего, как написано. «Я принес, а ты презри и благослови народ твой и землю, которую ты дал нам, как ты сказал отцам, что в этой земле течет молоко и мед». Это то, что касается содержания нашей недельной главы в отношении принесения десятин. Также в нашей недельной главе речь идет о свидетельстве каждого в народе Израиля о том, что он берет на себя обязательство ходить путями Всевышнего, хранить, соблюдать все, что заповедал Всевышний, и слушать голоса предвечного. И вот именно это свидетельство дает право Всевышнему называть тебя своим народом. Так написано в Торе. Но при этом там еще стоит слово «если». Давайте прочитаем, чтобы это все увидеть. И что значит это «если»? 26 глава, Дворим, 17 стих и дальше. «Привечному сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным, и что ты будешь ходить путями его и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его, и слушать гласа его». Вот здесь мы видим, как связаны наши обещания Всевышнему ходить путями его, хранить все постановления, заповеди, законы его и слушать голос его, с тем, что Всевышний думает о нас, когда слышит эти слова. Об этом следующий стих, 18, говорит. «И Привечный обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом». В Торе стоит слово «сгула», особенное слово, и суть этого «сгула» раскрывается дальше. «Как он говорил тебе, и вот наше «если», если ты будешь хранить все заповеди его». То есть, все начинается с того, что мы обещаем, а Всевышний смотрит, если наши обещания совпадают с нашими делами, то дальше будет так, как написано. 19 стих. «И что он поставит тебя выше всех народов, которых он сотворил, в чести, славе и великолепии». Заметьте, вот эта честь, слава и великолепие, они как раз раскрывают суть этого сгула, суть вот этой особенности народа, который создает Всевышний. Источником вот этой славы, великолепия, чести является сам Всевышний, живущий в сердцах этого народа. «И что ты будешь святым народом у Привечного Всесильного твоего, как он говорил». Ну вот здесь как раз все вместе и складывается. Народ, который... Даже не народ, речь идет о каждом отдельном человеке. Человек, который обещает Всевышнему ходить его путями и слушать его голос, Всевышний принимает это его обещание и говорит: ну вот если ты будешь все это делать, то ты будешь сгула, ты будешь святым народом и будешь сиять славой Всевышнего. Это второй момент, который относится к содержанию нашей недельной главы. И третий момент. В содержание нашей недельной главы входит еще обновленный завет, который говорит о последствиях для входящих в обетованную землю при их соблюдении и несоблюдении заповедей предвечного. И как мы говорили на разборе Торы, если сравнивать этот обновленный завет в книге Дворим с тем заветом благословения и проклятий, который мы читали в книге Вайкра, то при общем сходстве духовной связи последствий соблюдения и несоблюдения заповедей предвечного, есть одно очень важное отличие. Если в книге Вайкра все эти благословения относились ко всему народу в целом, то в обновленном завете для входящих в обетованную землю все эти благословения и проклятия относятся лично к каждому входящему в обетованную землю. Вот для сравнения давайте посмотрим, как это написано в книге Вайкра, и сравним с тем, как это написано в нашей недельной главе Китаво. 26 глава книги Левит, Вайкра, с 15 стиха написано: «И если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так». Вот здесь можно видеть, что Всевышний обращается ко всему народу. «Вы нарушите, с вами поступлю так», то есть все во множественном числе. «Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Так написано в книге Вайкра. А теперь давайте сравним с тем, как об этом написано в книге Дворим, в нашей недельной главе. 28 глава книги Дворим, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Привечного Всесильного твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И здесь мы видим, что все обращение Всевышнего идет к каждому отдельному человеку. В единственном числе стоят все местоимения. Другими словами, для тех, кто входит в обетованную землю, то есть для тех, кто уже стал на путь устроения своей души в обитель для Всевышнего, наступает время личной ответственности перед Всевышним за все те дела, которые мы делаем на этом пути устроения себя в Дом Духовный, Священство Святое. Таким образом, если мы теперь посмотрим на все содержание нашей недельной главы целиком, как на единое целое, то в свете приближения праздника Шабатон Зихрон Труа, праздник напоминания трубного звука, когда Всевышний будет судить каждого человека по делам, которые идут за ним, то тогда каждому в народе Всевышнего должно стать понятным, что ему нужно успеть сделать, исправить в оставшиеся дни до наступления праздника Шабатон Зихрон Труа, чтобы получить благословение Всевышнего на наступающий год. И говоря о благословении Всевышнего тому человеку, который будет хранить и исполнять все заповеди его и слушать голоса Всевышнего, хочу обратить ваше внимание на 8 стих 28 главы книги Дворим, где в синодальном переводе написано так. Второзаконие, 28 глава, 8 стих. «Пошлю от привечной тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую привечный всесильный твой дает тебе». Когда мы читаем этот перевод, то складывается такое впечатление, по крайней мере, у меня, что вот это благословение, которое пошлет тебе, привечный всесильный твой, оно подобно волне прилива, которая вот накатит на берег, омоет берег своей водой, и все, и на этом все закончилось. Другими словами, если человек живет по заповедям Всевышнего и слушает голос Всевышнего, то Всевышний благословит все его труды в этом году, а потом начнется Новый год, и нужно будет ждать следующей волны благословения. При этом, если человек будет продолжать жить по заповедям Всевышнего и слушать голос его. Вот такая ассоциация лично у меня была до тех пор, пока я не посмотрел, как это написано в оригинале, в Торе, на святом языке. Если мы посмотрим сейчас этот текст, 8 стих 28 главы книги Дворим в тексте оригинала, то там мы увидим совсем другую картину. Что мы там увидим? Мы увидим то, что эта волна благословения, когда она приходит, она никуда не уходит. Она постоянно пребывает с человеком, который хранит и исполняет всем своим сердцем все заповеди Всевышнего и слушает голос его. Давайте прочитаем этот текст на иврите, а потом сделаем пословный перевод. Значит, на иврите это звучит так. Дворим 28:8. Яцав. Адонай итеха, это браха, баасамейха, увехоль мишлах ядеха, уве раха баарец, ашер адонай элагейха, натен лах. Теперь давайте сделаем пословный перевод. Яцав. Яцав от глагола цав. Помните, недельная глава цав, повели. То есть глагол цав по Стронгу 66-80. Это приказывать, повелевать, заповедовать. Яцав Адонай итеха. Ну, слово Адонай, четырехбуквенное имя, вы его понимаете, в переводе не нуждается, а вот слово итеха от слова эт. Эт – вместе, сы, возле, И это слово «эт» сопряжено с окончанием «ха», которое выступает в роли притяжательного местоимения. То есть перевести можно как «с тобой», «быть вместе с тобой». И «теха» – «быть вместе с тобой». Дальше написано «эт браха». «Эт браха» – «браха» – это благословение, то есть этому благословению. «Беа самейха» – «в житницах твоих». «Увехоль мишлах ядеха» – «во всех делах рук твоих». «Увераха баарец» – «ашера данай элагейха натен лах». «И благословить тебя в земле, которую предвечный всесильный твой дает тебе». Ну, теперь давайте прочитаем весь пословный перевод и посмотрим, что же здесь на самом деле написано. 8 стих, 28 глава Дворим, пословный перевод с иврита. «И повелит Адонай быть вместе с тобой этому благословению в житницах твоих и во всех делах рук твоих, и благословит тебя в земле, которую предвечный всесильный твой дает тебе». Итак, предвечный повелит благословению быть вместе с тобой во всех делах рук твоих, в той земле, которую дает тебе. И читая вот так этот текст, складывается такое впечатление, что благословение – это точно не волна, которая накатит на тебя со своим благословением, а потом ее уже и нет, и нужно ждать другую волну. Этот текст говорит о том, что браха – это, я бы не стал говорить что-то, поскольку это реально кто-то, кто реально будет присутствовать в жизни человека, руководить им, давать ему мудрые советы, помогать ему. И присутствие этого кто-то связано в жизни человека с тем, как он слушает голос Всевышнего и послушается всем его заповедям. И тогда возникает вопрос. А кто же есть этот кто-то, который Тора называет браха, который реально будет присутствовать в жизни человека и руководить им, и давать ему мудрые советы, и помогать ему? И при этом следует сказать, что у этого кто-то, судя по завету благословения и проклятий, есть еще и обратная сторона, которая связана с наказанием тех, кто вошел в завет и не хранит заповеди Всевышнего и не слушает его голос. Приведу два текста из Писаний, которые помогут нам понять суть браха Всевышнего, суть этого кто-то. Книга Шмот, 23 глава, с 20 стиха написано. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Мы уже не один раз разбирали этот текст. Мы понимаем, что речь идет об Амашеихе, Слове Всевышнего, и в данном тексте он еще не воплотился в этом мире через рождение Иешуа. «Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что я скажу», то есть он голоса говорит через него Всевышний, «то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Вот здесь мы видим, как сам Всевышний будет действовать в жизни народа через вот этого ангела, которого он посылает, ангела, в котором присутствует полнота имени Всевышнего. С одной стороны, он не простит греха тем, кто упорствует против него, а он есть Слово Всевышнего. А с другой стороны, сам Всевышний через него будет врагом наших врагов, то есть будет воевать с нашими врагами и побеждать их. Приведу еще один текст из книги Судей, который раскрывает нам деяния этого ангела, которого Всевышний посылает, ввести народ Всевышнего в то место, которое он приготовил для них. Ангела, в котором пребывает полнота имени Предвечного, и в данном случае он уже и назван Ангелом Предвечного. Книга Судей, 2 глава с 1 стиха. «И пришел Ангел Предвечного из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали?» Только что мы говорили, что через этого ангела говорит сам Всевышний. И мы чуть выше читали, написано было, если ты не будешь слушать гласа его и исполнять все, что я скажу, говорит Всевышний. Вот здесь мы как раз видим, как это все раскрывается. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Привечного сказал слова сии всем сынам Израилю, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Думаю, вы уже с самого начала догадались, что браха Адоная – это и есть Амашех, сын Всевышнего, через которого сам Всевышний присутствует в своем народе. В общем, к этим выводам мы приходили и раньше, когда говорили о том, что суть браха, суть благословения – это и есть присутствие предвечного в человеке, который в единении с его словом и послушен его голосу. А там, где есть присутствие предвечного, там и пустыня делается садом, и все расцветает, и во всем, что будет делать человек, будет успех. И теперь становится понятно, как 8 стих подтверждает и раскрывает нам такое понимание. Благодарение Всевышнему. Но это еще не все. Есть еще один момент, который связан с присутствием предвечного в жизни человека, который соблюдает заповеди и послушен его голосу. Наша недельная глава начинается с закона принесения первых плодов урожая в храм тому, кто пришел в обетованную землю, овладел ею и поселился в ней. То есть стал ее природным жителем, как написано. Первый стих, так начинается наша недельная глава. Когда ты придешь в землю, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, овладеешь ею и поселишься в ней. И мы, ученики Иешуа Машиаха, изучая Тору, всегда говорим о том, что Тора через образы, описанные в ней, говорит нам о духовных процессах по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Если говорить о нашей недельной главе и законах принесения первых плодов урожая обетованной земли в храм, как свидетельство того, что человек вошел в эту обетованную землю, то для нас, учеников Иешуа Машиаха, этот процесс принесения плодов, взятых из решит, как написано в Торе дальше, 2 стих, 26 глава Дворим, то возьми начатков, решит, всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Привечный Всесильный твой дает тебе. Положи в корзину и пойди на то место, которое Привечный Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. Так вот, для нас, учеников Иешуа Машиаха, вот этот процесс принесения плодов, взятых из решит, всегда связан с духовной борьбой в нашей душе по обновлению мыслей нашей души, подобие мыслям Слова Всевышнего. Смотрите. Для полноты картины раскрытия образов Торы, как мы уже говорили, важно понимать, что Ханаанская земля, куда уводит Всевышний свой народ, это и есть образ нефеш человека, который нужно очистить от всех мерзостей идолопоклонства, от всякой нечистоты, и наполнить ее, то есть нашу душу, присутствием Всевышнего через познание Слова Всевышнего. И как уже было сказано выше, все это связано с духовной борьбой в нашей душе по обновлению мыслей нашей души в подобие мыслям Слова Всевышнего. И в этой борьбе мы проходим через искушения, посылаемые нам для испытания, чтобы, пройдя через них, устоять. И через это мы поднимаемся на новый духовный уровень силы и славы Всевышнего. То есть мы сейчас говорим еще об одном важном моменте, который связан с вот этим браха Всевышнего, а как мы увидели, речь идет о присутствии Всевышнего в жизни человека, который соблюдает заповеди его и послушен голос его. Именно вот в этом процессе принесения плодов из решит, начатков, которые являются свидетельством новой природы в нас. Так вот, в этом контексте нашей духовной борьбы браха Адоная, благословение предвечного, в том понимании, как мы об этом прочитали в 8 стихе 28 главы, книги Дворим, о котором мы говорили выше, для нас приобретает первостепенное значение. Смотрите, если в этой нашей духовной борьбе предвечный будет с нами, тогда он сам будет сражаться с врагами нашей души. А что нам для этого надо? Нам для этого нужно хранить его заповеди и быть послушным его голосу. И вот очень ярким примером вот этого духовного роста из силы в силу, из славы в славу для нас является путь Иосифа, сына Якова, на царство в Египте, который был продан своими братьями в Египет. В Торе мы читаем, что во всех незаслуженных страданиях, унижениях и искушениях о Иосифе написано, что предвечный был с ним. Вы помните, как братья Иосифа продают его в рабство, и в Торе об этом мы читаем. Берешит, 39 глава, с 1 по 4 стих, смотрите. Иосиф был отведен в Египет, купил его из рук измальтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Второй стих. «И был привечный с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что привечный с ним, и что всему, что он делает, привечный в руках его дает успех». Вот посмотрите на это. Это ведь в точности похоже на то, что мы читаем Абрахе Адоная в Дворим 28.8. «Повелит Адонай быть вместе с тобой этому благословению в житницах твоих, во всех делах рук твоих». И 4 стих дальше написано. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его». Дальше мы читаем, как Иосиф попадает в огненное искушение, когда жена Потифара пытается его соблазнить. А потом, по ее ложному наговору, Потифар бросает Иосифа в темницу. И дальше мы читаем о том, что и там привечный с Иосифом. 39 глава, с 19 стиха. «И когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице». И вот 21 стих 39 глава Берешит. Опять мы читаем. «И привечный был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что привечный был с Иосифом, и во всем, что он делал, привечный давал успех». Согласитесь, опять мы читаем эти слова и видим, что это очень похоже на то, что мы читаем о Браха Адоная. 28.8. Дворим. «Повелит Адонай быть вместе с тобой этому Браха. В житницах твоих, во всех делах рук твоих, и благословит тебя в земле, которую предвечный всесильный твой дает тебе». Только в данном случае речь идет о душе Иосифа. Это как раз и есть та обетованная земля, которая должна наполниться присутствием Всевышнего. Душа Иосифа, которая должна была пройти проверку, наверное, слова Всевышнего, прежде чем воцариться в Египте. Как написано в 104-м псалме с 17 стиха. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово привечного испытало его». Вот почему в жизнь Иосифа пришли эти все страдания. Хотя в начале своего пути Всевышний уже показал ему сон, как он будет царствовать над всеми братьями, как и отец, и братья поклонятся ему. Но мы видим, что этот путь на это царство был связан именно вот с прохождением через все эти страдания, когда слово Всевышнего должно было испытать его, на верность испытать. Также мы видим, как слово Всевышнего испытывало Иешуа, когда он был отведен в пустыню для искушения дьявола. Духом был отведен в пустыню. То есть это путь духовной борьбы. И это путь принесения плодов из Решит. Вот такой путь человека по владению обетованной землей, который связан с принесением плодов из Решит, о котором апостол Иоанн говорит, что в Решит было слово Всевышнего. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Другими словами, плоды, которые мы должны принести Всевышнему, как свидетельство того, что мы вошли в обетованную землю, это слово Всевышнего, ставшее мыслями нашей души. И мы видим, что это все связано с напряженной духовной работой внутри нас. И когда мы предстанем пред Всевышним в день Йом-Труа, то и плоды нашего духа, и правильно отделенные десятины, и наше свидетельство о том, что мы хотим хранить заповеди привечного, послушаться голосу его, и дела, которые идут за нами, которые свидетельствуют о том, что мы это делаем, все это будет свидетельством для Всевышнего именно в том, что мы не пришли на его праздник свидетельства Маадим пустыми. И в этом контексте нашего стояния перед Всевышним в этот день праздника труб, день, в который Всевышний будет судить каждого человека и все творение, следует сказать еще об одной очень важной детали нашего пути из веры в веру, из славы в славу. И речь идет именно о нашей благодарности и нашей радости во всем, через что нам предстоит проходить и через что мы проходили. В законах о принесении начатков плодов из решит написано, 26 глава книги Дворим, 10 стих. «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Привечный, дал мне». И мы понимаем, что вот эти начатки плодов были связаны с напряженной духовной работой в душе приносящей. И скорби, и страдания, и искушения, и испытания. «И поставь это пред Привечным Всесильным твоим, и поклонись перед Привечным Всесильным твоим, и веселись о всех благах, которые Привечный Всесильный твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». Другими словами, глядя на все, что Всевышний сделал в нашей жизни, на те духовные перемены в сущности нашей души, которые были сопряжены со страданиями, скорбями, через которые нам нужно было проходить, тем не менее, мы должны радоваться и веселиться и благодарить Всевышнего за все, что Он делает в нашей жизни. Это очень важно, поскольку дальше в разделе «Благословение и проклятие» в нашей недельной главе написано, 28 глава книги Дворим, 47 стих, «За то, что ты не служил Привечному Всесильному твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Привечный, в голоде и жажде, наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя». Обратите внимание, здесь не написано «за то, что ты не служил Привечному Всесильному твоему, именно за это пошлет на тебя Господь все эти наказания, и голод, и жажду, и наготу, и всякий недостаток». То есть написано «за то, что ты не служил Привечному Всесильному твоему с весельем и радостью». То есть ты служил Привечному Всесильному твоему. Ты хранил заповеди Предвечного, ты старался слушать Его голос, но при этом ты все время ходил в унынии, в печали, в скорби, ну, поскольку искушений, испытаний, страданий, через которые тебе нужно было проходить, было очень много. Причем одно дело через заслуженные страдания проходишь, а другое дело, когда через незаслуженные страдания приходишь. И как тут во всем радоваться? И вот ты через все это проходил, чтобы принести плод обетованной земли, а в итоге Всевышний смотрит на это и говорит, что за то, что ты не служил мне в радости, придут на тебя вот эти все наказания. Очень страшно. Да не будет это сказано про нас. Почему же так важна радость при нашем служении Всевышнему? Где находится источник вот этой радости? Почему Всевышний ожидает, чтобы вместе с этими плодами была вот эта радость? Как это взаимосвязано? Ответ находим в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Там Иешуа говорит такие слова, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». И возникает вопрос, а что же нам нужно делать, чтобы пребывать в любви о Машеха? Ответ дальше, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». То есть нам нужно соблюдать заповеди Всевышнего, и тогда мы будем пребывать в любви и Сына, и Отца. А дальше Иешуа говорит такие слова. «Сие сказал я вам», то есть до этого он говорил о соблюдении заповедей, и через это, чтобы нам пребывать в любви и Сына, и Отца. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет», то есть умножится, «и радость ваша будет совершенна». То есть это не какой-то смех натянутый, не какое-то смехотворство или шутки там. Это совсем другого рода радость. Радость, совершенная радость, она принадлежит Машеху, который в нас. Смотрите, да радость моя, то есть эта радость принадлежит Иешуа Машеху, в вас. Другими словами, когда мы пребываем в любви нашего Небесного Отца и Его Сына через соблюдение Его заповеди, то от этого в нас рождается радость Сына, живущего в нас. И эта радость достигает совершенства в нас именно с полнотой Его в нас, через познание. Другими словами, именно вот эта радость Сына, радость от исполненной заповеди, раскрывающей любовь Всевышнего в нас, является свидетельством тех плодов из решит, с которыми мы предстанем перед Всевышним. Ведь плоды решит связаны как раз с пребыванием Машеха в наших душах. Если есть плоды, реальные, настоящие плоды Духа, то будет и радость. Радость о Машеха, живущего в нас. Ибо Он, живущий в нас, и является источником этой радости. И эта радость является свидетельством истинности тех плодов, которые мы принесли как свидетельство того, что мы вошли в обетованную землю. Помните, мы, когда начали говорить об этом, мы задались вопросом, почему так важна радость? Почему Всевышний за то, что мы не радуемся при принесении этих плодов, такое наказание приходит? Так вот, оказывается, что свидетельством истинности вот этих плодов, которые мы приносим, которые свидетельствуют о Машеяхе у нас, является наша радость, потому что это радость от Машеха, живущего в нас. И вот эта радость как раз и является свидетельством истинности тех плодов, которые мы принесли, как свидетельство того, что вошли в обетованную землю. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих написано: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и шалом и радость во Святом Духе». То есть апостол Павел говорит нам, что праведность, шалом и радость в Духе Амашеха – вот это и есть свидетельство того, что мы вошли в Царствие Божие, которое внутри нас, которое от познания Сына. Другими словами, радость Машеха, живущего в нас, это и является свидетельством новой природы в нас. И поэтому апостол Яков также говорит нам в первой главе послания Якова, прочитаю со 2 по 4 стих и 12 стих. Написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Да будет так в имени Иешуа Машеха. Аминь.